Я расскажу, что я планирую. Вот. И расскажу, что я считаю нужным добавить, скажем так, в процессе работы. Запланирован семинар, который тематика которого связана с ректификацией, то есть с уточнением времени рождения гороскопа по различным методикам, не только по событиям. То есть имеется в виду, что освоение ректификации как таковой. Тема по определению не любительская. Есть ряд тем в астрологии, в смысле тем для преподавания, которые вообще не ориентированы на людей, которые, ну скажем так, занимаются астрологией от раза к разу. Скажем, ректификация относится к одной из них. То есть эта тематика, ну, достаточно сложная, требует не столько технических знаний, как, скажем, пишут астрологи прошлого, потому что вычисления раньше делались на листочке, калькулятором, логарифмической линейкой, тогда это было просто еще и тяжело технически. Сейчас с этим проще, эта сторона. Однако все равно они требуют очень крепкой головы. Ректификация предполагает, что вы знакомы, и знакомы хорошо. Пусть не отлично, но хорошо. С методами прогноза, причем с несколькими, самыми разными. Ректификация предполагает, что вы можете стабильно читать натальную карту, отличая, ну, явные, скажем, факторы, которые противоречат друг другу. Ну, то есть, скажем, локализовать по смыслу в жизни человека, что Сатурн в пятом, а не в четвертом доме, например. Или сейчас в шестом, а не в пятом. То есть вот этот вот минимальный уровень, который уже предполагает, что тема не рассчитана не только на любителей, не рассчитана на людей, которые в эти вещи играют. Поэтому тематика семинара, в общем-то, достаточно профессиональная. Есть ряд тем, которые по определению нужны только узкому кругу людей. Вот ректификация – это одна из них. Астромагия, кармическая астрология – это вторая такая тема. То есть та ситуация, которая была с моей книгой, это ненормальная ситуация, что она сейчас бестселлер в Уране. Это не должно было быть так. То есть это ненормально, потому что тематика не предполагает изначально массового интереса. Когда я делал первый тираж своих экземпляров, это было вот мое искреннее убеждение, что это вот примерно такое количество людей, оно и рассчитано. Вот. И то, что она сейчас как бы вот так идет, это совсем другой разговор. Поэтому изначально ориентируйтесь на то, что у нас получается такой узкий вариант собеседования, да, не монолог, а диалог. Вы знаете, что у меня есть такая хорошая привычка, и я вас очень провоцирую на это. Если у вас возникают вопросы, сомнения, пожелания, жалобы, предложения, замечания, воспоминания вот, о прошлых наших встречах, вы их выдаете, если они считаете интересными и важными. Потому что если они пришли в голову сейчас вам, значит, они нужны кому-то еще. То есть существует, значит, зачем-то необходимость на этот вопрос отвечать. Естественно, что за истекшее время таких вопросов могло возникнуть довольно много. Во-первых, по прошлой тематике. Во-вторых, вы могли переосмыслить то, что я рассказывал. В-третьих, у вас появился дополнительный опыт, который может не стыковаться с тем, что я вам рассказывал. Вот. Ну и, наконец, семинар, который буду говорить сейчас, он достаточно новый. То есть в том смысле, что я его не обкатывал, в отличие от многих других. Поэтому, естественно, что я буду возвращаться иногда назад, закрывать какие-то дыры, вот, говорить, ой, извините, запишите, пожалуйста, вот там еще то-то и то-то, и так далее. То есть эта ситуация предсказуемая, будьте к ней, пожалуйста, морально готовы. Значит, поэтому я думал, что семинар, хотя формально будет заявлен как тематика ректификации, будет посвящен не только ректификации, но и, возможно, попутно. Это вот, я думаю, что вы меня подтолкнете в диалоге, прогнозированию вообще. То есть вопросом, связанным с прогнозированием. Чтобы вы получили больше пользы, потому что ректификация все-таки слишком узкопрофессиональная тема. Это недалеко не всем нужно, и это вещь специфичная. Значит, ну вот с чего начинать сама тема. Значит, во-первых, что такое ректификация? Потому что существует два совершенно разных понимания этого смысла в астрологии. Соответственно, существует два различных подхода и две различных традиции во взглядах на это понятие. Первый резон предполагает, что ректификация – это восстановление точного времени рождения. То есть, что у человека существует некое время рождения, реальное, о чем мы еще поговорим, есть несколько точек зрения, что считать временем рождения. И именно это время мы пытаемся восстановить. Значит, вторая точка зрения считает, что на самом деле к моменту рождения ректификация прямого отношения не имеет. На самом деле ректификация, согласно второй идее, строит некий гороскоп, который отвечает судьбе и событиям. Вот. И это может быть не связано с моментом рождения, причем с довольно большим допуском. Вот. Ну, скажем, по понятиям Шестопалова или Глобы, чуть ли не до 2 часов. Вот. А может и больше от реального времени рождения. Поэтому ректификация в этом плане понимается в старом значении слова. То есть ректификация, первоначальный смысл, это алхимическая процедура, связанная с очищением какого-то препарата или раствора и приведением его в идеально чистое состояние, почти дистилляция. Ректификация – выделение концентрата, выделение эссенции. И вот, соответственно, ректификация во втором понимании – это построение некого условного гороскопа, не имеющего прямого отношения к рождению, который, тем не менее, может быть эффективно использован для цели астрологии. Ну, строго говоря, я являюсь сторонником первого взгляда, вот, но я стараюсь не быть не зашоренным астрологом ни в каком варианте, потому что ошибки дорого стоят, тем более, когда консультируешь бизнес. И поэтому я считаю, что я могу ошибаться, я рассматриваю и техники второго ряда тоже. Поэтому оба подхода, оба точки зрения, они имеют определенное право на жизнь, имеют своих сторонников и своих противников. Значит, таким образом, первый ход, традиционный ход на ректификации, это поиск истинного времени рождения. Астрология в этом вопросе немножечко расходится, что считать истинным временем рождения. Идущая из традиции индийской точка зрения на вопрос о рождении, говорит, что на самом деле рождение существует в четырех разновидностях. Причем эти четыре рождения могут довольно заметно различаться по времени друг от друга. Во-первых, существует так называемое водное рождение. Это, собственно, момент, когда у матери отошли воды, начинается процесс родов, один из процессов родов. Значит, земное рождение связано с обрезанием пуповины. Огненное рождение связано с тем, что ребенок появляется из тела матери. То есть высшая фаза родов. И, наконец, воздушное рождение связано с первым криком, и точнее сказать, даже с первым вдохом, который вообще в идеале совпадает с первым криком. Значит, большинство астрологов, традиционный ход и современный в том числе, считают, что ключевым является все-таки первый крик фактом рождения. Я с этой точки зрения согласен полностью. Во-первых, она стыкуется хорошо с практикой, то есть очень часто раскопы, которые построены на время, которое известно нам по бирке, или мама помнит, а сейчас и мамы, и многие медсестры грамотные и относятся к этому трепетно, и даже до 5 минут не округляют часто время рождения, пишут как есть, да, и снимают со хронометражом, все что угодно уже встречается теперь. У меня есть знакомые мамочки, которые смотрели на часы, пока рожали, вот, и просили, чтобы часы ходили точно. Вот, то есть вот и такие закидывания есть. То есть вот время, построенное на эту карту, оно бывает, что даже не нуждается в ректификации. Вот, несмотря на вторую точку зрения. Вот, однако бывает, что нет, бывают некоторые нюансы. Значит, почему вообще первый крик можно считать однозначно моментом рождения? В астрологии существует такая штука, называется инцепция. То есть гороскоп построен на событии. Инцепции, по большому счету, являются все харары, события, пришедшие нам в голову, мысль, или услышанная новость, или заданный нам вопрос, или там разбившийся самолет, катастрофа, получение новости по телевизору. Это все инцепции разного рода. Инцепцией является и рождение ребенка, только это очень большая инцепция с буквы И, с такой здоровенной, то есть потому что на всю жизнь одно такое важное событие. Почему это событие, почему, что лежит в основе гороскопов инцепции, почему первый крик является крайне важным? Потому что инцепция – это необратимое событие. Это возможность сделать что-то, вот по понятиям астромагии, когда вы не можете откатать ситуацию назад, никаким боком. То есть, скажем, если у матери отошли воды, еще не факт, что она родит в ближайший час, допустим. Если начались схватки, не факт, что она родит ее в час, и два, и сколько угодно. Аналогично, ребенок тоже может показываться с тела матери несколько раз. На момент первого крика, первого самостоятельного вдоха запускает цикл вдохов и выдохов, который продолжается всю нашу жизнь без перерывов, исключений, выходных и заканчивается только с моментом смерти. Поэтому это крайне важный момент. Даже если бы, скажем так, это был единственный гороскоп, который мы строили без всяких ратификаций, это все равно крайне важный момент, потому что написывает жизнь смертного существа в этом теле. Цикл вдохов и выдохов, он начался сейчас, и из него можно, строго говоря, при определенной технологии сказать, когда он закончится. Есть даже такие эзотерические теории по этому поводу, весьма любопытные, что количество вдохов и выдохов каждому человеку отпущено весьма конечное. Вот, буквально целое число какое-то. У разных людей оно, правда, разное, в силу врожденных особенностей. Но человек может продлить собственную жизнь, занимаясь системной дыхательной гимнастикой и замедляя ритм дыхания. То есть создавая ситуацию, при которой вы дышите меньше, чем вам изначально было положено. Мысль, надо сказать, интересная. Вот, я не готов сказать, правда, неправда, это переделок специфическое суеверие в йоговской среде. Вот, но мысль любопытная, потому что замедление темпа дыхания автоматически приводит к некоторым эффектам, типа усиленного поглощения энергии. То есть человек более, как вот с едой, да, можно объедаться, да, а можно есть очень медленно и вдумчиво, и наедаться меньшим количеством пищи. Здесь почти та же идея. Итак, гороскоп на момент рождения, на момент первого крика. Это классика, это идеальная ситуация, которая, по моему мнению, не нуждается в ректификации. Вы можете это делать, вот, но это не является обязательной задачей, если вы уверены во времени рождения. Мы в основном будем разбирать вторую ситуацию, когда мы не уверены или когда мы карту, тем не менее, ректифицируем, когда есть спорные моменты. Однако астрологи древности относились к этому весьма трогательно. Сохранились легенды о том, как рождалась, если я правильно помню, Анна Австрийская, Значит, у нее в покоях прятался астролог Пол Маринус. Вот, значит, он, значит, ждал, крик ждал. Вот, когда это дело произойдет, вот, чтобы засечь это время, по этому времени построить гороскоп. Есть более пикантная легенда про другого астролога, имя не помню, 15-го столетия, который точно так же прятался в алькове, но он ждал момент зачатия. Вот, это было еще любопытнее, потому что он считал, что этот гороскоп важнее. Вот, соответственно, по другим крикам он принимал решение. Вот, забавная история. Астрология в этом плане любопытная штука. Так вот, первый крик – это принципиально важный момент. Значит, касательно по бирке. Традиционно, если у вас есть время бирки, обычно его округляют в большую сторону по причине того, что время ставится задним числом спустя сколько-то минут. Крайне редко это время превышает 15 минут. Поэтому время рождения по бирке обычно дает погрешность на асценденте или на МЦ, ну, скажем так, в несколько градусов. Это достаточно хорошая точность. И здесь ректификация делается, ну, очень легкая. Это фактически мы делаем только последнюю стадию, о которой тоже будем говорить. Однако бывают более сложные задачи. Когда приходится делать ректификацию при неизвестном времени рождения, классический вариант «я родилась утром», вот, и начинаем думать, что такое утро. Вот. Или еще интереснее ситуация проблемная, это, скажем, жнива была, вот, то есть когда жатва была, да, когда мы родились, и день мы тоже не очень помним. Вот, то есть, потому что мы его не помним, а маме было не до того, она родила и пошла дальше косить. Абсолютно реальная ситуация. Ребенок там остался с кем-то, да, мама полежала несколько часов и, в принципе, продолжила работать. Значит, есть точка зрения астрологи. Майкл Хоун, американский астролог, он считает, что вообще, если время рождения, неточность времени рождения превышает сутки, то для обычного человека это крайне трудно, если вообще возможно сделать ректификацию. Значит, только для знаменитых людей там есть какие-то возможности, потому что их гороскоп очень проявлен и так далее. Для обычного человека с неопределенностью более суток это крайне сложный вопрос. Там есть тоже свои ходы. Можно все-таки подходить к этому вопросу. Но я бы сказал, что это очень рискованная и очень неопределенная задача при ее решении. Поэтому, если можно, скажем так, обратите внимание на тему, на историю астрологии и на то, как астрологи прошлого справлялись с этими проблемами. А они в основном работали с людьми, которые свои натальные данные не знают. А именно, активно развивалась техника караров в средневековой астрологии. То есть вопросы, которые задаем астрологу, да, натальный гороскоп по большому счету не нужен. Развивались методы, которые не завязаны на точное построение гороскопа. Ну, скажем, планетные периоды, фердарии. Вот сейчас это все не то, что устарело. Все это история астрологии, потому что в основном мы все время рождения знаем. И мы можем пользоваться более точными методами. Однако и многие методы ректификации, которые возникли в прошлом, для вот таких вот уточнений, они тоже, ну, как бы являются, ну, пережитком в каком-то смысле слова истории астрологии. Поэтому методы ректификации в общем случае делятся, ну, грубо на три направления. Во-первых, существует ректификация формальная, формальные процедуры ректификации. Во-вторых, существуют процедуры ректификации по событиям. И, наконец, существуют процедуры ректификации качественные. И здесь уже у астрологов начинается выбор. Дело в том, что способов ректифицировать гороскоп почти столько же, сколько способов прогноза и способов читать натальную карту. Потому что фактически мы выполняем обратную задачу. От имеющихся данных, от имеющегося факта рождения и событий, мы подгоняем карту наоборот во времени, которое наиболее вероятно. А это зависит от того, какой техникой астролог пользуется. В итоге столько же способов ректификации, неформальных, кроме известных исторически, сколько вообще говоря, вот существует астрологических техник разного рода. Значит, первый формальный способ ректификации исходит из того, что можно, пользуясь определенной идеей, вывести точно гороскоп либо зачатия, либо рождения, не опираясь на события. Просто по определенным принципам, заложенным в самой астрологии. Значит, я буду коротко говорить о каждом из этих методов. Я, скажем так, нехорошо отношусь, умеренно нехорошо отношусь к формальным методам ректификации, буду объяснять почему. Самый известный формальный метод ректификации – трутина Гермеса. Очень старый, упоминаемый еще Птолемеем. Освященный исторической традицией в 2000 лет. Рога об него обламывали, по-моему, все вот, в истории астрологии. Вот поэтому у него такая любопытная история. К этим же методам относится, скажем, метод, один из методов ректификации – это Фибоначчи.
перо, как вы назвали
эти? Трутина Гермеса. Я расскажу о них более подробно потом по ходу дела. А? Она на Западе называется пренатальная эпоха, у нее синоним есть. Значит, трутина Гермеса, метод Банати, один из самых известных и старых методов, опять же приписанных Птолемею, называется анимодар. Анимодар, тоже формальный метод. И кроме них существует еще несколько формальных. Я буду упоминать более-менее, коротко, во всяком случае, о каждом из них со своими плюсами и минусами. Метод ректификации по событиям исходит из того, что гороскоп можно восстановить, опираясь на прошлые события и вписывая их в символизм. Метод ректификации по событиям является наиболее реалистичным методом ректификации по той причине, что вы восстанавливаете время рождения теми же методами прогноза, которыми в дальнейшем собираетесь этому же человеку прогнозировать. В отличие от формальных методов прогноза, нет внутреннего противоречия, что мы сначала построили карту одним способом, а потом прогнозируем по ней другим способом. Поэтому метод ректификации по событиям де-факто является сейчас базовым для работы ректификации. Не у всех астрологов, но у большинства. Более того, это типовая ситуация именно у астрологов-практиков, людей, которые работают в этом области в прикладном смысле, потому что они заинтересованы в прогнозах, и, соответственно, способом прогноза ректифицировать карту и надежнее, и проще, и, честно говоря, спокойнее, чем другими методами, которые иногда кажутся взятыми с потолка, о чем будем еще тоже говорить. Значит, наиболее употребимым, наиболее распространенным является способ ректификации по событиям при помощи метода дирекции. Я буду его рассказывать очень подробно, потому что я и большинство в данном случае его использую и считаю наиболее эффективной практикой. Методы качественной ректификации, третья группа, о которой мы будем говорить, связаны с тем, что это не попытка навязать некую идею гороскопу, как скажем, в трутине Гермеса или методе Банати или Анимодари, и не события, непосредственные даты событий нас могут не интересовать. Мы пытаемся вписать судьбу и характер человека в гороскоп, выставляя определенные планеты в определенные дома, пытаясь связать с гороскопом информацию градусов, то есть пытаясь гороскоп читать, как натальный гороскоп, очень подробно, со всеми нюансами. Но фактически мы в этом случае не используем прогностику. На мой взгляд, это один из лучших качественных методов, вспомогательных методов. То есть тогда, когда необходимо подвести к ректификации по событиям, это один из лучших способов дополнительной работы. Поэтому общая практика современного астролога, в отличие от астролога прошлого, для ректификации сводится в следующие 4 этапа. Во-первых, на первом шаге, если у нас неизвестно время рождения с хорошим диапазоном в несколько часов, а иногда и там плюс-минус 15-20 минут или выше, первым шагом мы делаем качественную ректификацию гороскопа. То есть мы смотрим на события жизни, которые реализовались, на внешность, на темперамент, на обстоятельства рождения, на обстоятельства брака. И исходя из них, доворачиваем карту таким способом, чтобы она попадала в некий интервал, плюс-минус, там, скажем, полчаса, когда мы считаем, вот примерно в это время человек должен был родиться. И никаких вариантов. Потому что либо у него не стыкуется профессия хорошо, либо у него брак хорошо описывается в гороскопе, либо там еще какие-то нюансы. Это, грубо говоря, грубая ректификация. Однако это тот этап, без которого невозможно обойтись в ситуациях, типа когда клиент родился утром, или когда клиент родился в течение каких-то суток. Один из самых неприятных вариантов, потому что у вас всегда будет несколько рабочих гипотез, крайне редко одна. Второй шаг ректификации, когда мы сузили интервал. Это точная ректификация по событиям. Точная ректификация по событиям. Чем лучше мы поработали на первом этапе, тем меньше диапазон времени на втором, и тем легче нам сделать ректификацию этого типа. У нее есть свои плюсы и минусы точные. Как бы у каждого момента, да, на каждом шаге есть свои недостатки, есть свои преимущества. На втором шаге какого рода недостатки? Если вы занимались ректификацией, вы знаете, что бывают совпадения, и часто бывают совпадения, когда можно одно событие в течение там, интервала 30-40 минут писать несколькими одинаковыми по смыслу дирекциями. Вот. И это вызывает несколько рабочих гипотез сразу, каждую из которых надо проверить и как бы отсеять те из них, которые наименее достоверны. Поэтому чем уже интервал на первом шаге, тем меньше сомнений на втором. Третий этап выполняется не всегда. То есть существуют моменты, когда мы его обходим или игнорируем. Это сверхточная ректификация. Это попытка получить время рождения с точностью до секунд. Методов здесь мало. Они, в общем-то, носят достаточно условный характер. Я бы не сказал, что они очень убедительны. Вот, но они существуют. Поэтому третий шаг, он такой, опциональный. Он когда есть, когда нет. Одна из проблем, почему его часто нету и почему многие астрологи его игнорируют, и я в том числе, кстати. По той причине, что для большинства методов прогноза, даже не для большинства, для всех методов прогноза, существует понятие орбиса. Если существует понятие орбиса, то есть событие может происходить каким-то допуском в градусах, значит, оно происходит с каким-то допуском во времени. Поэтому да, мы можем взять по какому-то принципу секунды. Но они нам мало что дадут, с учетом, что мы в прогнозе будем брать орбис. Опять же, говорить, с каким-то допуском во времени это происходит. Есть школа астрологии, к ним относится ведическая, джотиш, так называемая, которая считает, что если вы знаете время рождения с точностью до секунд, вы можете с точностью до секунд прогнозировать реальную жизнь человека. Абсолютно фатально, без каких-либо оговорок. Вот, мне никто из тех сторонников, кто это пытался мне доказывать, никто мне это не смог доказать на практике. Не то, что я пытался их опровергнуть. Я им когда шел навстречу. Если вы можете показать, да, я, грубо говоря, поклонюсь пояс, стану учеником. Вот, мы это делали как? Я писал данные знакомых мне людей, запаковывал файлик с паролем, выслал этот файлик клиенту, астрологу, который пытался мне доказывать, что это возможно, и бил себя в грудь, что именно он это умеет. А вот, соответственно, делайте эту задачу, покажите, результат покажите, не технику. А я потом, как бы, вам высылаю пароль, проверяйте сами себя, то есть таким образом исключается подгонка с моей стороны, что я вас там обманывал, я специально назвал мне этот результат и так далее. Значит, ну, если бы у них получалось, мы бы говорили именно об этом. А вот, соответственно, у них не получается обычно, более того, считаю, что получаться не может. Одна из причин, потому что существует некая свобода воли, некий коридор у большинства людей, в рамках которого мы можем принимать решения. Коридоры существуют у всех, даже у тех, кто в это не верит. Вот. Но те, кто не верит, они просто не пытаются использовать его сознательно. А именно, у вас всегда существует решение, в том числе и у астрологов, принимать какое-то действие или не принимать. Ну, например, ехать на семинар решения или не ехать. На самом деле это же не фатальная ситуация. Можно было подумать и не поехать, зная, какие сейчас транзиты, какая сейчас ситуация и все остальное. Вот. То есть, как бы можно было принять решение, и оно зависело от меня. Значит, можно подходить к этому совершенно иначе. Это очень, скажем, очень явно заметно в вопросах профориентации. Одно из мест, в которое традиционно попадает в просак, так называемая старая астрология, традиционная так называемая астрология, что она устарела на 300, на 400, на 500 лет. И многие профессии просто не соответствуют тому, тем аналогиям, которые были в прошлом. Не было ситуации, когда человек на протяжении жизни меняет несколько профессий подряд. Эти профессии могут не стыковаться друг с другом. А сейчас это, в общем-то, распространенное явление. Не было ситуации, когда человек работает не в той профессии, которая ему вписана в судьбе, потому что, опять же, был выбор профессии значительно уже, чем есть существует сейчас. Но я вижу на интернет вообще большая свалка, а вот есть отдельная категория, называется форумный астролог. А вот, когда очень много на форумах рассказывает, что он астролог, а вот и учит других, интереснейшая штука. Вот одно из самых забавных вещей, которые с этим сталкиваешься, это утверждение о том, что теоретически астрологии можно точно назвать профессию. Вот опять же, выбрасываем мысленную идею о том, что профессия может быть несколько, а пусть она будет хотя бы одна. Вспоминаем реестр профессий на 50 тысяч штук на Украине. А вот и пытаемся определить, в чем разница, скажем, между программистом в области веб-дизайна и, скажем, администратором MS-SQL-сервера с точки зрения традиционной астрологии, которая существовала 600 лет назад. А вот, то есть ситуация абсурдна. Часть народа этого не понимает, хоть ты мукол на голове тиши. Соответственно, есть элемент свободы воли, довольно существенный, которые позволяют нам делать вот эти вот маленькие движения в рамках заданного русла нашей судьбы, а берега, которые большинство из нас соприкасаются только периодически, когда это остается болезненным опытом. Поэтому сверхточная ректификация, в общем-то, мое мнение, дело вкуса. Да, это определенный пижонский шик, можно это сделать, есть способы, я буду о ней говорить. Вопрос, зачем это нужно, по большому счету, сомнительный, потому что мы, выигрывая в сверхточности в одном месте, допускаем здоровые дырки в прогностике и в методике, да, в другом. И, наконец, четвертый обязательный шаг любой ректификации. Даже если у вас не было третьего сверхточного, обязательный шаг – проверка ректификации. То есть контроль или калибровка ректификации. Таким образом, мы будем просто идти последовательно и в изложении этого материала. То есть, как определяется в самом грубом варианте ректификация качественная, когда мы не знаем время рождения вообще. Как делается ректификация по событиям, какие именно события для этого берутся, какие есть для этого технологии, чтобы упростить ситуацию. На самом деле, ректификация, в общем-то, алгоритм. То есть, хотя это каждый раз творческая задача, но решая ее, вы будете идти по одной и той же последовательности шагов. И вот одна задача, которую я себе ставлю на любых семинарах, которые провожу, упростить жизнь астрологу настолько, чтобы у вас была какая-то вот схема, опираясь на которую, а вы не блукали куда-либо в сторону от главного содержания, скажем так. Поэтому ректификация – это для меня вот сейчас вызов в плане такой разработки такой схемы. Ничего сложного, по-моему, тоже здесь нет. Итак, общие технологии. Я сначала поговорю о формальных методах. Формальные методы, все формальные методы, были задуманы именно как способы качественной, как способы ректификации грубой, качественной, когда мы вообще не знаем время рождения. Они именно решали задачу, когда клиент нам пришел, клиент в принципе не знает, опять же вспоминаем ситуацию, 12, 13, 11, 9 век, вот, клиент понятия не имеет, когда он родился. Опять же, у него может быть представление, мать, скажем, знает, что утром, и все. Вот, астролог решает эту задачу, используя формальные методы ректификации. Самый популярный из них – трутина Гермеса. Значит, суть трутины Гермеса очень простая, если так вот ее коротко свести до главной формулы. Там есть тонкости и немало, вот, но я о них тоже как бы коротко упомяну. Суть трутины Гермеса сводится к тому, что есть некий постулат. А именно, считается, что асцендент гороскопа рождения совпадает с Луной в гороскопе зачатия. А Луна в гороскопе рождения совпадает с асцендентом в гороскопе зачатия. То есть наоборот. Асцендент рождения будет указывать Луна в гороскопе зачатия, а Луна в гороскопе рождения будет указывать на асцендент в гороскопе зачатия. Там есть некоторые нюансы. А именно, если Луна заходящая, то есть если Луна, прошу прощения, падающая, то есть идет от полнолуния к новолунию, от оппозиции к соединению, то мы смотрим не асцендент, а дисцендент в гороскопе зачатия. Есть еще несколько таких же любопытных нюансов. Однако в чем недостаток метода? Принципиальный недостаток метода. Когда, опять же, астрология существовала в глубоком прошлом, когда в населении Европы все в сумме составляло около 15 миллионов человек по оценке современных историков, то есть столько, сколько составляет одна Москва отдельно взятая, вот, да, можно было иметь некоторые идеи, которые никак не проверялись практикой и казались правильными. Одна из неприятностей сторон трутины Гермеса в том, что мы пытаемся выводить неизвестное, то есть гороскоп нашего рождения, через еще более неизвестное гороскоп нашего зачатия. Подавляющее большинство людей не в курсе, когда происходило это событие. Да, у некоторых есть исключения. Вот, но большинство не знает об этом или знает очень приблизительно. То есть получается ситуация, кто рисует круги на полях? Инопланетяне. В чем научная ошибка? В том, что мы одно неизвестное объяснили через другое. Вот, мы в одном ничего не знаем, но мы решили объяснить их через Y. Вот, то есть строго ненаучный подход. То есть вот таким образом считаем, что если сначала трутина Гермеса сначала ищет момент возможного зачатия, в нем ищет положение Луны, а соответственно ее считает вероятным положением асцендента в гороскопе рождения. И таким образом теоретически мы здорово упрощаем себе жизнь, но при этом мы делаем двойную очень спорную процедуру, которая в итоге может быть полностью ложной. Итак, первый нюанс связан с тем, что это очень спорно, логически спорно. Второй нюанс, он сугубо современный. Астрологи древности не знали, что зачатие происходит не непосредственно в момент оргазма, грубо говоря. И современные астрологи западные поэтому называют трутину Гермеса пренатальной эпохой, имея в виду, что зачатие может происходить и через два дня, на самом деле, после мероприятия. А это здорово меняет сам суть метода. Мы не так уж много можем уточнить в итоге. Поэтому это второй неприятный момент, который был заложен. Третий неприятный момент, он настолько болезненный, что астрологи, которые пользуются этим методом, стараются его вообще не обсуждать. Суть в следующем. Если вы вникнете в идею, которая заложена вот в начале, да, вы заметите, что все люди, которые зачаты в один день, то есть Луна находится в одном месте, должны рождаться в одно и то же время. Чтобы у них асцендент был в том же самом секторе, где была Луна. Это точно неправда. То есть мы это уже знаем как факт. Если это не знали в средние века, то теперь это как бы доказанные вещи. Более того, любой из вас это может доказать очень легко, проверив просто несколько достаточно точных гороскопов. Вот в 90-е, когда появились первые программы, занимавшиеся вычислением трутины Гермеса, у нас были массовые разочарования в связи с этим. такая замечательная штука, так хорошо работает и щелкает. Но у меня, допустим, вот, ну не у меня лично, у меня вписывается как раз рождение. А вот, скажем, вот берем какого-то близкого человека с известным временем рождения, а он не мог родиться в это время. Хотя точно известно время. Причем не мог родиться там плюс-минус 40 минут, допустим, в обе стороны. Вот. Ошибки здесь нет. Берем там еще какую-то карту. И такая же ситуация. То есть возникает вот этот вопрос о том, что мы все-таки ищем. Первый крик или некое условное время, которое будет отражать реальное положение дел. Сторонники Трутина Дермеса считают, что мы ищем не первый крик. Мы ищем вот этот вот условный гороскоп, который будет описывать реального человека. Вот, поскольку я сторонник таких все-таки считать человека с момента самостоятельного жизни, с вдохов-выдохов, когда он реально сам поддерживает собственную жизнь, продолжая дышать, вот, то я думаю, что это не совсем правильная технология в принципе. Значит, еще одна сторона неприятная, связанная с Трутиной Гермеса, еще один ее недостаток. Астрологи, которые практикуют современные, а ее очень многие пытались улучшать и модернизировать и исследовали, все утверждают обхором, что она работает только в том случае, если беременность матери проходила нормальным штатным путем. То есть, если не было патологических родов, если не было кесарево сечения, запланированного или незапланированного. То есть, в этом случае Трутину Гермеса еще как-то можно применять. Если нет, то нет. Вот дословно таким способом. Есть там и более тонкие вещи, весьма неприятные, которые, опять же, по-разному решаются. Значит, одна вот специфика, просто покажу пример, но в словах создавая вам позитивную галлюцинацию. Представьте себе, что мы отсчитали среднюю продолжительность беременности 273 дня назад. Так делается первый шаг Трутины Гермеса. Мы получили некую условную дату зачатия. Значит, в эту дату Луна находится совсем не вблизи нашего асцендента, допустим, и таким образом мы вынуждены довести так, что Луна попадала на асцендент условно нашей карты, или, соответственно, асцендент попадал на Луну. И вот возникает вопрос, что нужно эти несколько дней, не попадающие, как-то скорректировать. Разные астрологи это делают по-разному. Одни просто скорректируют на эти несколько дней, чтобы Луну довернуть до асцендента. Есть точка зрения, ее придерживается Шестопалов, ее придерживался Кефер, и еще есть астрологи такого же направления, которые считают, что зачатие происходит в тот же день недели, в который происходит рождение. Мысль достаточно любопытная. Если вас зачали в воскресенье, вы родитесь в воскресенье. Надо проверять. Вот. Логически это нужна какая-то статистическая база. Чисто из головы я не считаю, что это как бы, вот, связь закономерная. Вот. Но вот даже такие идеи по этому поводу есть. То есть метод достаточно условный. Несмотря на свою старую славу, несмотря на то, что он такой овеянный астрологами прошлого, ну, скажем так, он вызывает много критики, обоснованной. Тот же Уильям Лили в 17 столетии, который один из первых успешных практиков и модернизаторов старой астрологии, он уже к ней относился скептически. То есть он писал, Трутина Гермеса делается так-то, описал алгоритм, вот, но потом сказал, что лучше по событиям. И все. То есть он как бы поклонился традиции, но в общем решил, что связываться с этими вещами надо поаккуратнее. Поэтому минусы и плюсы Трутины Гермеса проверьте по себе. Есть программы, которые считают. Значит, насколько я знаю, последняя версия Z имеет такое вычисление. Альмагест всегда имел такое вычисление. Программа, по-моему, Кеплер имеет такое вычисление. То есть можно не заниматься ручной работой, если вам это интересно, а просто посмотреть, насколько вы соответствуете, какой асцендент она вам рекомендует. На мой взгляд, эти рекомендации носят крайне спорный характер. Это еще интереснее, когда вы знаете дату зачатия точно, а такие вещи есть. Скажем, у меня есть знакомая пара, у которой вот ребенок первой брачной ночи. Это точно известно. Вот, соответственно, дата зачатия, она вот до конкретной ночи сводится. И эта Трутина Гермеса не работает в этом случае. Ребенок родился, планово, все в порядке, механизм не работает. То есть, в прошлом, когда это не было этой статистики, когда не существовали эти нормальные роддома, не было этих бирок и так далее, можно было иметь такую философию. Сейчас это, когда не стыкуется с практикой, есть два подхода в астрологии. И астрологи очень яростно защищают каждый из двух. Фактически астрологи делятся на два крупных лагеря, современная астрология. Что делать, когда теория расходится с практикой? И вот здесь резкое расхождение происходит с две стороны. Одни считают, что если факты не соответствуют теории, то тем хуже для фактов. Таким образом, астрология стоит на идее, эта астрология стоит на идее, на вере, в источники, в старые тексты, в авторитет астрологов прошлого и так далее. То есть фактически это астрология, ну такая, религиозного направления. Второе направление предполагает, что если теория с фактами не стыкуется, значит модифицировать надо теорию. Вот. Ведь астрологи считаются модернистами, современными астрологами и так далее. Вот касательно Трутины Гермеса, значит однозначно модернист и тоже советую обходиться неаккуратно. Второй метод из таких же формальных и старых и тоже священных методов называется анимадар. Я, кстати, буду рассказывать несколько весьма экстравагантных способов ратифицировать, однако достаточно интересно. Но это по ходу дела. Значит, второй метод называется анимадар. Метод старый, специфичный. Суть метода следующая. Вы находите перед рождением ближайшее новолуние или полнолуние. Новолуние или полнолуние. Берете градус, в котором происходило дело. После этого по технике традиционной старой астрологии считаете, какая из планет имеет наибольшее достоинство в данном градусе. Имеется в виду, что рассматриваются 5 основных и несколько еще дополнительных минорных достоинств, которые разделяют планету, делят знаки на части. Во-первых, существует управитель знака. Ну, скажем, для весов это Венера. Во-вторых, существует планета в знаке экзальтирующая. Это Сатурн. Кроме того, знак принадлежит к воздушной стихии, по старым понятиям триплицитету. У триплицитета существуют свои управители в традиционной астрологии. Это Сатурн и Меркурий, если это воздух. Кроме того, знак делится на термы. Согласия по этому вопросу в традиционной астрологии никакого. Я знаю 6 систем терм реально сейчас. Из них одна считается, ну, нео-традиционных астрологов главной, остальные почему-то считаются неправильными. Однако ни одна из них не имеет логического обоснования. Знак делится на фасы или деканы по 10 градусов. И делится еще на меньшие части. До Адинарии, до Декатемории и так далее. На Винарии. Это, в общем-то, синонимы. Ну, то есть существует вот этот вот конкурс между разными планетами, управляющими этой частью зодиака, куда упал градус. После этого мы смотрим, какая из этих планет набрала больше баллов, грубо говоря, в этом градусе. Она над этим баллом имеет, градусом имеет власть. А вот дальше существует следующий логический скачок. Считается, что асцендент или МЦ вашей натальной карты будет соответствовать точно градусам этой самой планеты. Он не выпадает на нее, но он будет совпадать по номеру. То есть, допустим, мы нашли, что управителем градуса новолуния или полнолуния перед рождением является, к примеру, все та же Венера. Допустим, Венера находится 12 градусов. Да.
Мы это не знаем, этот метод.
Хорошо. Но я тоже не советую его использовать. Просто его рассказываю для представления, потом буду его критиковать. Значит, опять же, еще возвращаемся к сути. Значит, считается, что в анимандаре вы находите новолуние или полнолуние до рождения, выделяете градус, в котором это происходит. В новолунии все понятно, Солнце и Луна в одном месте соединения, 1 градус. В полнолунии Солнце и Луна в оппозиции друг к другу. Берется та точка, в которой планета над горизонтом. Если это Луна была над горизонтом, Луна. Если Солнце было над горизонтом, Солнце. Над горизонтом, это значит, планета находится с 7 по 12 дом. Помните, да? Теперь берем этот градус. И по таблицам, которые есть в старых книгах. Я сейчас не хочу, я, во-первых, на память я не все вспомню. Во-вторых, это не совсем та тема. Ищем, в этом градусе какая из планет имеет наибольшее достоинство. Это очень четкий признак. То есть, скажем, для управителей, для альмутонов градусов расписанных, существуют даже таблицы. Одна из таблиц, например, из тех, что я помню на скидку, это книжка совсем по другой тематике, Энтони Льюис, «Рарная астрология, простая и понятная». Вот там вот по одной из систем термов и по одной из систем триплицитетов расписан каждый знак, разделенный на кусочки. И можно сразу смотреть, что в этих градусах, если вы родились днем, там 4-5 градусов подряд, главным альмутном градуса, главным владельцем градуса, будет являться, скажем, в весах не Венера, а Сатурн, потому что он наберет больше баллов. То есть вполне реальная ситуация. Может быть так, что в рыбах, хотя мы знаем, что рыбы управляются Нептуном, Юпитером и Венера в экзальтации, может набрать больше баллы Марс, потому что и Марс имеет определенное достоинство, триплицитет в водной стихии, и он обычно имеет достоинство в конце каждого знака, термы, Марс или Сатурн имеет. Соответственно, возможно, такая ситуация тоже. Вот после этого мы берем планету, которая выиграла в этом конкурсе, альмутным градусом, где она находится в гороскопе. А вот дальше делается тот самый логический скачок, о котором я говорил. Считается, что либо асцендент МЦ ось, либо МЦ и С ось будет совпадать точно с номером градуса этой планеты. То есть, допустим, что мы пришли к выводу, что альмутом нашего градуса является Венера. Допустим, Венера находится 12 градусов, 20... Либо ось асцендент-дисцендент, либо ось МЦ и С совпадает с той планетой, которая имеет наибольшее количество достоинств в градусе перед новолунием или полнолунием перед рождением. Цизигия вообще называется термин, просто стараюсь его обойти. Таким образом, всегда считается, человек может родиться только в том случае, если у него ось асцендента МЦ имеет точный аспект, полусекстиль, секстиль, квадрат к совершенно конкретной планете, соединение. То есть изначально закладывается идея о том, что рождение случайно не бывает, что ось либо асцендент-десцендент, либо МЦ-Ц всегда аспектирована какой-то очень значимой планетой, причем в точном аспекте, минута в минуту. И эта логика, она хотя красивая, она не является убедительной, причем уже даже для астролога средневековья тоже не была убедительной. Опять же, уже упомянутый Лилли описал Миотани Мадара в своей книге «Христианская астрология», сказал, да, это хороший прикидочный метод, я не рекомендую им пользоваться, если вы не проверяете ректификацию по событиям. И пошел про ректификацию по событиям дальше. Более того, он приводит пример, в котором это работает. Однако я знаю массу примеров, в котором, опять же, это не работает. Поэтому метод этот можно исследовать. Вот, он несложный. Есть должны быть программы, которые посвящены старой астрологии, которые его считают. Я его не знаю, к сожалению, этих программ. Вот, но убедительность по тем картам, которые у меня были, ну, достаточно маленькая. Все равно не очень убедительная. Значит, еще один формальный метод такого же рода. Метод Бонатти. Очень несложный. Астрологи спорят об его эффективности до сих пор, потому что, опять же, заложенные в него основания совершенно непонятны. Но буквальный смысл следующий. Считается, что если в вашем космограмме Солнце не поражено аспектами злых планет, для традиционного астролога это значит не имеет квадратов оппозиции и соединения с Марсом и Сатурном. Для современного астролога, видимо, это еще Уран с Плутоном. Итак, если Солнце не поражено аспектами злых планет, то следствие одна из угловых осей, либо асцендент-десцендент, либо МЦ и С, находится точно посередине между Солнцем и какой-то планетой. Скорее всего, управителем этой самой оси. Еще раз, если Солнце не поражено в космограмме, не поражено, значит, не имеет напряженных аспектов от родителей, и соединение с ними считается поражением. Для современного астролога, наверное, есть смысл смотреть Уран и Плутон. Во всяком случае, Кефир уже упоминает Уран в этом ряду. То считается, что ось асцендент МЦ, асцендент или МЦ и С в обязательном порядке будет проходить прямо посередине, ровно по мидпоинту, между Солнцем и какой-то планетой. Вариантов будет не так уж много, можно попробовать проверить. Непонятно только почему. Потому что второй вариант, вторая часть его алгоритма предполагает, что если Солнце поражено, то будет обязательно соединение какой-то планеты с углом гороскопа, с асцендентом, десцендентом, МЦ или ИЦ. То обязательно будет соединение какой-то планеты с углом гороскопа. Асцендентом, десцендентом, МЦ или ИЦ.
Любой, нет вопроса.
Любой, без оговор. Там нет оговор по этому поводу. То есть сама идея, заложенная в алгоритм, прямо скажем, странная. Однако, те, кто как бы разделяет авторитет Бонатти, те, кто пытался это использовать и кому повезло, говорят, что этот метод вообще интересный и требует особого рассмотрения. Значит, я пытался экспериментировать, не пришел к однозначно четкому выводу, потому что у меня были и за, и против. Ведь из тех карт, где я точно знал время рождения, или достаточно точно знал время рождения, то есть ошибка там порядка градус-два. И я могу сказать, что как прикидочный, наверное, его есть смысл рассматривать. Но надо экспериментировать дальше. Из формальных методов, которые вот вообще не опираются на события, наверное, этот самый интересный по способу. Почему он работает, представления не имею. Даже не могу сказать точно, работает ли он во всех случаях. Но как дополнительный метод работы, однозначно это имеет смысл к рассмотрению. Формальные методы я специально рассматриваю вот так вот целиком все, именно для того, чтобы основные методы все, именно для того, чтобы в дальнейшем к этой тематике не возвращаться. Потому что на самом деле это не такая частая ситуация в современной астрологии, которая очень использует мощный математический аппарат, вычисление – это не проблема, которая больше ориентируется на дома. Дома очень долго в астрологии не применялись вообще. То есть не применялась, ну, известная нам система домов, разделение Плацидус, тем более Кох, вот, и существовали, ну, скажем, до 9, 8 или 9 века новой эры. То есть тот же Птолемей, например, считается, использовал либо равнодумную систему домов, либо систему знак дом вообще. То есть, скажем, попал асцендент куда-то в весы, все, куда бы он ни попал, весь весы – это весь первый дом целиком. Второй дом – скорпион, безоговорочно и так далее. То есть были более символические способы работы. Надо сказать, что астрология прошлого, она вообще, несмотря на вот нынешнюю моду на нее, которая уже потихонечку угасает, слава богу, вот, когда читаешь старые тексты, вызывается иногда легкое удивление. Есть переводчик российский Антон Григорьев, который, один из тех, кто переводил христианскую астрологию Лили, здоровенную эту книгу. Вот, он, и переводы – это его хобби, это его постоянное занятие, скажем. Вот, и он, кроме прочего, торгует по интернету вот своими переводами. Вот, у него есть переводы старой литературы, которые не опубликованы нигде, кроме его принтера. Вот эта старая литература, когда ее читаешь, иногда бываешь сильно удивлен уровнем трактовки гороскопа, потому что мы как бы мы искушенные, мы привыкли к компьютерам, мы привыкли к тому, что гороскопов мы строим десятки, сотни, а когда ты практикуешь постоянно, то вообще тысячи этот счет. Мы привыкли к тому, что у нас есть точное время рождения, что мы вообще искушенные опытом, даже знаниями, просто образованные люди. И когда смотришь, как астролог прошлого разбирает свой гороскоп, именно разбирает, вот, не пишет о гороскопе, да, а показывает, как он это делает, то иногда вызывается легкое недоумение, чему вообще-то говоря учиться, ибо мы ушли намного дальше. Ярким примером вот у него в этих двух переводах есть две книги. Один из разборов гороскопа, значит, могу ошибиться, имя астролога не вспомню, значит, совру, значит, гороскоп такого-то разобранный им самим, неизвестное имя, то есть это не из популярных астрологов прошлого. Значит, гороскоп астролога, разобранный им самим, это вот примерно следующая логика, а именно, Луна – это мать, Солнце – это отец, без вариантов. Значит, в третьем доме две планеты. Это одна мужская, одна женская. Значит, у натива есть брат и сестра. Вот, то есть логика вот такая, лобовая, прямая и невариантная вообще. Мы все знаем, что это не так, уже исходя даже из своей небольшой практики. Однако на том уровне трактовки это было нормально. То есть, видимо, или жизнь была другая. Вот. И вообще, надо сказать, что многие вещи в астрологии поменялись, потому что поменялась жизнь, поменялась реальность. Сейчас буду об этом тоже говорить. Ректификация по событиям. Или уровень астрологии был весьма специфический, совершенно верно, он был гораздо более примитивный, чем он сейчас в некоторых вопросах. Вот, то есть, опять же, например, аспект Луна-Юпитер, три Луна-Юпитер у натива. Натив будет знаменит. Да ну не факт, вот никаким боком, вот исходя из три Луна-Юпитер. Но он слегка будет вести больше. Не факт, что будет вести на славу, на карьеру и так далее. У нас такие дома. Мы сейчас это уже понимаем, и мы видим, как это работает. Вот. Но он трактовал так, и мы у этих людей в том числе учимся. Поэтому надо относиться с пониманием. Астрология ну, существенно на данный момент переосмысливается, восстанавливаются техники, которые были утрачены, вот, но восстанавливаются в том числе людьми, которые не критичны к этим вещам, абсолютно. Вот, есть кто-то, кто читал сам Джона Фроули, скажем, реальную астрологию, реал астрологию, подлинная астрология, она еще называется в переводе, нет?
Вот. Рецензию читали.
Вот, я вам советую прочесть оригинал, потому что рецензия – это дело хозяйское. Вот.
Ну, уже всякие отзывы там были.
Вот именно. Джон Фроули, значит, подлинная астрология. Английское название – Real Astrology. Значит, астролог, у которого очень специфичная слава, человека, который не дает промахов и является огромным специалистом в харарной астрологии. В попытке разобраться, кто он является в жизни, вот мне было интересно, да, вот, и вот какие-то факты найти. Фактов найти не удалось, ну, через интернет, во всяком случае. То есть, как бы не факт, что их нету вообще, но в интернете их нет точно. Ни записи интервью, ни свидетельств, ничего из того, на что он ссылается. Книга специфичная. То есть астролог, он классический астролог традиционного склада. Он в самом деле, без кавычек, верит, что человечество живет 7 тысяч лет. Что Бог создал мир 7 тысяч лет назад. Что все остальное, что мы знаем, это вымысел, который, вообще-то говоря, является антихристианским. Потому что он католик убежденный. И у него это вот абсолютно четко в книге идет. Он абсолютно всерьез считает, что медицина эпохи, скажем, Бонати 14, Бонати 13 век, эпоха Возрождения, к примеру, была значительно выше по уровню квалификации, чем современная. Он заявляет как факт. Вот. Его спросите. Я в шоке от него, если честно. Вот. Потому что я, как бы, поскольку я как человек, который с эрудицией какой-то, да, мне интересно, я просто в шоке. Потому что в его родной стране, в городе, если не ошибаюсь, Манчестер, есть больница, в которой до сих пор висит колокол. Колокол от больницы висел не просто так. Колокол звонили, когда делали операции. чтобы не было слышно, как больной орет. Потому что до 19 столетия в мире не использовалась анестезия. Вообще не было эфира как такового. Представьте себе без анестезии ампутацию, аппендицит, удаление опухоли. Да хотя бы зуб выдрать, да? Весело.
Вот.
Ну, выдержать это выдержит. Если хорошо, хорошая по этому поводу шуточка, да, вы, наверное, знаете, что хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. Шуточка, скорее всего, пришла из практики. Вот. Так вот, вот о том же и речь. Это вот раз. А давайте сделаем поправку, что до 17 столетия, до появления прививки, та же оспа была смертельно опасной болезнью. Сейчас ее просто нет. До 20 столетия, до появления антибиотиков, туберкулез, грипп, заболевания, заражение крови, чума, холера не лечились, тиф не лечились как-то полноценно. Ну то есть вопросов не масса. Уровень образования специфический. Я сказал специально, почему сейчас о нем вспоминаю, потому что он является флагом современной неотрадиционной астрологии. Он ярко выраженный ортодокс. Он в самом деле считает, что он живет в мире, который ему создали за 7 тысяч лет назад боком. Вот. И астрологию он трактует в этом контексте. То есть, если бы еще, скажем, были эти самые звездные сферы твердые, вот это у него нету, слава богу, а так все остальное есть. Вот. Почему я говорю, что есть смысл прочесть? Потому что масса моментов, у него очень много критики, он не понимает мир, в котором он живет. Астрологию он, высшие планеты он игнорирует глобально. Астрологов он обвиняет черт знает в чем. То есть вот буквально скажем, что расходящиеся аспекты, вот астрологи не знают, что такое сходящийся и расходящийся аспект. Астрологи не используют звезды. Черт вы знаете, кто не использует звезды. Я таких не видел, когда даже начинал заниматься в 90-е. Ну то есть любопытная личность, есть смысл рассмотреть. Меня интересовало, кто он по образованию, выяснилось, что образования у него никакого, козелок. Вот. Не, у него интереснее. У него в 9-м доме ретроградный Сатурн в Скорпионе. Вот, то есть, вот он чему может научить? Вот он этому учит. Он специфическая личность. Католик, убежденный католик, догматик. То есть у него классика жанра с этим ретроградным Сатурном. Пока я не увидел карту, я просто считал, что дурной Сатурн, но не понимал, почему и как. Вот. Ну, в общем, любопытная личность, есть смысл прочитать самостоятельно, сделать собственные выводы. Вот почему об этом говорю? Потому что, согласно этой логике, старые методы не обсуждаются. То есть правильная работа астролога предполагает, что вы ссылаетесь на определенные книги, на других астрологов прошлого, к которым относитесь примерно так, как верующие относятся к Библии. То есть спор сводится не к тому, что что-то у вас получается, не получается, правильно, неправильно. Кто старше, кто правильнее, да? Вот. И на самом деле спор между цитатами и авторами достаточно специфичный. Вопрос вкуса, еще раз говорю, астрология фактически поделилась на два лагеря, начиная с эпохи открытия высших планет. Одни считают, что к ней относиться к религии, и делают на этом карьеру. Другие считают, что она должна стать наукой, и делают карьеру на том, что пытаются сделать ее наукой. Значит, итак, вопросы связаны не с формальными методами, вот о которых я как бы в косвенно чертил, почему они возникли, какие у них есть главные минусы, и как их можно использовать, а вопросы связаны с качественной ректификацией. То есть как можно подойти к ректификации гороскопа, когда мы не знаем время рождения. Значит, если мое мнение, я не могу сказать, что я... против того, что не беритесь, там, не используйте, не ректифицируйте карту, если вы не знаете дату рождения. Я считаю, что, наверное, это делать можно. Конкретно я такую работу не беру. Не беру просто из соображения экономии сил и желания не совершать ошибки. Вот. Не хочется совершать ошибки, не хочется иметь дурную репутацию. Вот. Но если время рождения известно на протяжении суток, есть куча способов для взрослого человека, состоявшейся судьбой, сложившейся личностью, фенотипом, внешностью, которые позволяют, ну, по определенным признакам, поставить гороскоп или асцендент, или МЦ нужным образом. Я бы пытался это дело систематизировать у разных авторов, добавил сюда собственный опыт, который тоже буду излагать, и буду о нем говорить достаточно подробно. То есть это мы будем рассматривать эту технику качественно, будем рассматривать системно сейчас. Значит, какие, опять же, есть ограничения? Если время рождения неизвестно у ребенка, особенно у ребенка там грудного, годового, двухлетнего и так далее, значит, формальные методы ректификации не нуждаются ни в событиях, ни во внешних признаках. Есть космограмма, дальше мы выводим асцендент и дисцендент Туркиной Гермеса, методом Банати, анимадаром, и не морочим себе голову. Метод по событиям мы это ректифицировать не можем. И качественным способом это ректифицировать тоже не сможем. У человека нет судьбы еще. Но мы не можем ему навязать то, чего с ним не происходило. У него нет профессии, он никуда не переезжал, ну разве что из живота мамы на соседнюю кровать и так далее. Не та ситуация. Поэтому для человека состоявшегося, взрослого, это обычно проблемы не составляет. Какие здесь есть общие правила и типовые ходы? Во-первых, существует финт, связанный с тем, что у человека в карте могут быть пораженные планеты. То есть ярко выраженная проблемная зона. Пораженные планеты. Это значит, планета не имеет гармоничных аспектов, находится в несвойственном ей знаке, особенно если она еще и в изгнании или падении. И особенно, если она ко всему этому еще и ретроградна или сожжена. То есть, допустим, планета является углом Тау квадрата. Допустим, это Сатурн. Допустим, он находится ни в Козероге, ни в Весах. Ну, там Лев Овен это сильно, но даже в Скорпион его поставить, ему уже будет плохо. Вот, допустим, Тау квадрат на Сатурн в Скорпионе. Никаких достоинств он там не имеет. Если он еще и ретрограден при этом положении, то это уже однозначно, без вариантов, пораженная планета. Такая планета будет указывать на изначальные проблемы в жизни человека. Это карма. Негативная карма, карма страдания, терпения, отказа от чего-то, опыта сатурнианского, когда просто придется смириться с фактом поражения в жизни в чем-то. То есть для каждой из планет будет своя специфика. Марс будет давать конфликты, ссоры, травмы, нюансы, связанные с борьбой, с конкуренцией. Значит, Венера будет давать свои проблемы, Юпитер свои, Солнце свои. Ну, конечно, зловредники будут видны лучше. И вот мы смотрим, если у человека есть точно в жизни, при таком положении космограмме, зона жизни, в которой у него явно проблемная сфера, и он это знает, и все это знают, и он сам это выделяет, с каким домом эта сфера связана? Это первый возможный финт. То есть, либо эта планета пораженная находится в данном доме, ну скажем, у человека системные проблемы с браком. Ну вот есть такой вариант, у меня была знакомая в Одессе, была, есть, вот она у меня войдет, пошла в книгу, которая сейчас уже написана, лежит в Уране, уже полгода мы пытаемся довести до ума, вот в карте безбрачия, значит, у человека не было отношений длиннее 2 недель, вот, ну, ей уже за 30 хорошо, вот, она зациклена на теме отношений, болезненно зациклена, она, скажем так, она неадекватна психологически уже в этом вопросе, вот, потому что она не может сформировать стабильные отношения, в принципе, не может, ну, не получается. Вот ярко выраженная проблема. Значит, что-то в седьмом доме. Или планета там стоит, или она им управляет. Значит, либо дисцендент в знаке управляем этой планетой, либо просто эта планета находится в доме проблемы. Аналогичная проблема. Допустим, кто-то попал в долги. Тематика восьмого дома. Допустим, смертельно опасная, травмирующая, жизненно опасная ситуация, восьмой дом. Какая-то болезнь, очень серьезная, с последствиями. Шестой или двенадцатый, в зависимости от характера. Заточение тюремное, 12-й. И так далее. То есть, один из способов локализовать проблему – болезненное место поставить туда, где человек сам локализовал его в жизни. Он уже знает, эта тема болезненная. То есть, мы не прогадаем. Раз. Значит, второй вариант, наверное, самый классический вариант для работы с гороскопом в качестве ректификации – это попытка ректифицировать по внешним известным признакам. Я давно пытаюсь собрать это все в единую классификацию. К сожалению, не очень хорошо получается. Многие авторы пишут самые разные вещи, приходится прикладывать собственный опыт. Есть, я читал тоже хороший. У него, у Зарителя вообще очень хорошо проработана ректификация. Он один из лучших авторов современных, отечественных, во всяком случае, который писал об ректификации вообще. Значит, кстати, один из разочаровавшихся в Плутине Гермеса. Он пытался ее модернизировать по-своему. Итак, общая логика здесь есть следующая. Я сейчас сразу предупреждаю, что то, что я буду рассказывать, уже обусловлено и моим опытом тоже, то есть не только знанием источников. Поэтому я оставляю за собой право на ошибку и на смену точки зрения, если она у меня поменяется, станет более умной спустя какие-то годы, потому что я собираюсь учиться и дальше. Это нормально. Значит, считается, что на внешность человека во всех смыслах слова, не только на физическую внешность, то есть телосложение, но на имидж, манеру себя вести, манеру подачи, темперамент в том числе, оказывают влияние следующие факторы по степени убывания. Во-первых, асцендент в знаке. А еще точнее, даже не асцендент в знаке, а планета, которая является управителем асцендента. Дело в том, что сами по себе знаки зодиака – это пустое место на небосводе. Реальные игроки в астрологии – это планеты. И если рассуждать традиционным путем, скажем так, правильным с моей точки зрения путем об астрологии, путем языческим, не в том смысле, что я язычник, хотя, наверное, симпатизирующий, вот, сочувствующий, говорит о христианах, да, сочувствующий вот, языческой идеи, планеты, как у божества на небе, вступают в определенные отношения друг с другом. Они могут конфликтовать, они входят в определенные дома, у них могут быть неудачные расположения на время рождения. Таким образом, мы читаем сценарий судьбы, глядя на вот этот момент, кто с кем в конфликте, кто с кем в романе, кто кому помогает и протягивает руку помощи. Таким образом, на самом деле, асцендент в знаке – это управитель асцендента оказывает свое влияние, как покровительствующее влияние, на рожденного. То есть не знак зодиака, по большому счету, влияет, А управитель знака зодиака – это планета-покровитель новорожденного. И вот она оказывает первое влияние. Второй момент, который влияет на рождение – это знак зодиака, в котором находится управитель асцендента. Считается очень важным. Ну, допустим, асцендент попал в лев, солнце управителя асцендента попал в рак. Лев будет весьма специфический. Вот, да, он лев, но далеко не театрального типа. Или так, не совсем театрального типа, учитывая, что рак вообще-то не склонен вести себя домашний явно вызывающим образом. А? Да, например, совершенно верно. Со своей гордостью, со своими заморочками львиного характера, да, но на самом деле очень рачий по своей сути. Более того, внешний типаж будет модифицироваться этим знаком. Я сейчас расскажу, по моему мнению, каким именно способом. Третий очень сильный фактор, влияющий на внешность, планеты в первом доме, особенно в соединении с асцендентом. Планеты в первом доме, особенно в соединении с асцендентом. Следующий фактор – планеты, точно аспектирующие асцендент. Квадрат и трин учитывается. Орбис 3 градуса. Они также влияют на внешность. В последнюю степень – планеты, которые находятся в аспектах с управителем асцендента. Последние планеты, которые находятся в аспектах с управителем асцендента. Здесь есть некоторые нюансы, которых я расскажу до того, как мы начнем подробно разбирать каждый случай. Во-первых, считается, что если к асценденту существует квадрат от любой планеты, в особенности от лунных узлов, то внешность человека может быть нечитабельна по знаку зодиака, в котором асцендент попадает, она будет не соответствовать. То есть квадратура вызывает слишком сильное влияние и затирает асцендентный знак зодиака. То есть его будет очень тяжело определить.
Черная луна.
Сейчас. В квадратуре не стоит смотреть. Считается, что если к асценденту в квадратуре находится любая из планет, и в особенности, если это лунные узлы, то внешность человека, которая задается его асцендентом в знаке зодиака, будет не выражена, и надо будет смотреть другие вещи. Следующее исключение из правил. Планета в соединении с асцендентом, чтобы она влияла на внешность, должна быть именно в первом доме. Если она находится в 12-м соединении с асцендентом, на внешность она влиять не будет. Считается, что если такая спорная планета в районе асцендента есть, то это уже хорошая помощь и большое везение при ректификации. Сразу, если она в 12-м, уже какую-то часть мы отсекли времени гарантированно, если мы видим во внешности проявление этой планеты, что в 12-м она на внешность не повлияет. Третий важный фактор. Если у человека, следующее исключение по очереди, если у человека существует планетное ядро, скопление планет, стеллиум, то этот стеллиум может оказывать влияние на внешность значительно более сильно, чем асцендент. Чем больше планеты, чем сильнее планетное ядро, тем соответственно сильнее влияние этого знака и приписываемых ему качеств, тем меньше заметны асцендентные черты. Причем есть такая интересная поправка на эту тему. Для дневного рождения надо смотреть сразу, начинать солнечный знак, как влияющий на внешность. И если там есть более трех планет, или три хотя бы, солнечный знак будет оказывать существенное влияние на внешность даже себе. Если рождение ночное, то Солнце так сильно не влияет и просто скопление планет ищет. Попало солнечный знак? Хорошо. Не попало? Значит, главное то, что то, где несколько соединений.
Значит, знаки не обязательно соединения?
Не обязательно соединения. Просто, что знак загружен, и он таким образом влияет на типаж. Значит, чем эти вещи отличаются друг от друга технически, потому что какие есть различия при оценке? Эти факторы, они все смешиваются друг с другом, создают некий общий типаж. Но если мы исходим из того, что все эти факторы смешиваются, то мы рискуем, что мы вообще не сможем определить по внешности асцендент никак. Я давно пытался для себя как-то разделить, как вот на внешность оказывает влияние именно асцендент, именно планеты первого дома и именно управитель первого дома. Моя логика следующая, которую я вам предлагаю. Асцендент задает обычно фенотип, то есть телосложение, если только ему не противоречат исключения, о которых мы только что написали, три штуки. Асцендент задает фенотип, то есть сложение человека. А также вещи, которые не физические, о которых мы будем говорить. Манеру себя вести, имидж и многие другие нюансы, связанные с первым домом. Я их подробно буду рассматривать. Асцендентом связаны вещи, которые непосредственно имеют отношение к тому, как мы проявляемся в обществе. Значит, характерный элемент. Асцендентный нюанс заметен в том случае, если мы общаемся в небольшой группе людей или так вот, ну, не на один в интимной обстановке, но в социальном пласте с несколькими людьми. Если человек общается с большой группой людей в коллективе, например, находится в классе, то сильнее проявляется управитель асцендента в знаке. Можно совершенно четко смотреть этот фактор, как определяющий имидж, внешность и манеру поведения. Если человек находится в большой группе людей, в социуме, смотрим управителя асцендента в знаках и домах. Значит, тут на самом деле очень интересная логика, существует очень старая. По большому счету, когда есть, вы знаете, есть алгоритмы разные с точки зрения, как начинать читать гороскоп. Откуда, с какого места. Так вот, традиционная астрология исходила из того, что начинать читать гороскоп необходимо с управителя асцендента. Потому что он символически описывает самого человека в судьбе, где он в каком доме находится. В 12-м – выводы, в 5-м – выводы, в 10-м – выводы. Соответственно, знак будет влиять на эти вещи. Так вот, управитель асцендента, находясь в знаке, в каком-либо, модифицирует внешность человека этим знаком. Я буду говорить о знаках отдельно, как они влияют на конкретную природу. Но, если мы говорим о манере себя держать, управитель асцендента в знаках и в домах, хорошо заметен в тех случаях, когда проявляется, заметен в тех случаях, когда человек находится в группе людей, в большой группе людей. Значит, типичная ситуация какая? Скажем, вы знаете, есть ситуация класса. В классе обычно всегда есть самая красивая девочка, самый хулиганистый мальчик, двоечник, типовые роли абсолютно. Убери какого-то из этих товарищей из класса, роли просто переосмыслятся и останутся, другие люди появятся на этих ролях. Вот здесь та же самая идея. В какую роль мы вписываемся благодаря нашему правителю асцендента в домах и знаках? В какую? В 12-й дом, и мы оказываемся жертвой в классе, грубо говоря, да? В 5-й дом, и в этом случае, когда большой коллектив, у нас тянет выступить. Вот эта часть будет проявляться в значительной степени. А знак будет модифицировать внешность, причем модифицировать физически. Он прямо будет прямо влиять на, даже на сложение тела. Мы тоже будем это разбирать. Значит, планеты в первом доме, в особенности на асценденте, наиболее ярко проявляются, по моему убеждению и моим наблюдениям, это не, опять же, не литература, на лице. То есть планеты первого дома и асцендента в большей степени определяют не сложение тела целиком, а видны даже как характерные фрагменты лица, это нехорошо, это в мясной лавке, скажите мне, элементы, да, части лица.
Части тела, мне кажется.
Ну, не хочу я.
Нет,
мрачный фильм, не надо. А?
Конкретно первого,
да,
не
первого. Первого. Считается, что первого. Значит, в этом случае конкретная планета будет подчеркивать конкретный элемент лица и создавать совершенно конкретные особенности лица, которые тоже узнаваемы. По ним можно еще пытаться восстанавливать. Это хорошо работает, особенно хорошо работает, когда планета в первом доме одна. Тогда явно выступающая какая-то деталь. Лопоухие ушки, нос с горбинкой, вот, губки бантиком и так далее. Явно выпадающая деталь из общего фрагмента. Человек сам это знает и очень часто по этому поводу либо комплексует, либо сильно гордится. Об этом тоже будем говорить. Аспекты к управителю асцендента и к асценденту – это дополнительное влияние на внешность. Но не основное. В частности, мы пытались системно проверять гороскопы людей, известные гороскопы людей, которые считаются красивыми. Искали одну и ту же идею. Венера в первом, Венера на асценденте, Венера в трине к асценденту, к управителю асцендента. Был такой глобальный облом. На почти 100 гороскопов эта теория не работала. Оказалось, что в общем очень часто красоту дают совсем другие вещи. И Венера, хотя она формально является главным управителем, всегда здесь участвуют явные формы. То есть получилось что-то не так красиво, как это существует в теории. Тут надо думать. Но тем не менее, как бы общая идея с этим связана, все равно есть, и она будет рассматриваться. Значит, касательно деталей, которые здесь есть, теперь подробности, да, это будем рассматривать по качественному анализу. Так как что можно смотреть по внешнему, что дают знаки зодиака отдельно, что дают планеты отдельно. Существуют общие типажи и общие особенности. Значит, во-первых, общие характеристики по количественному анализу. Считается, что огненные знаки, имеющие отношение к внешним, Овен, Лев и Стрелец, делают человеку естественно сильную мускулатуру, даже если это женский типаж. Легко поддерживается форма тела, то есть человек не расползается, не набирает лишний вес, если набирает, очень легко его сбрасывает. Дает довольно крепкое сложение. И одна из интересных особенностей огня – дает невысокий рост. Считается, что огненная стихия сама по себе – это интересное объяснение, по-моему, Кульпеппера видел, одного из традиционных авторов – высушивает соки тела. Он был медик, поэтому он размышлял в этих терминах. И таким образом человек не вырастает. Общие, надо сказать, что общая интересная мысль здесь есть. Очень часто люди холерического темперамента, ярко выраженные холерики, или люди, скажем так, пробивных способностей с огненным потенциалом, имеют действительно невысокий рост. Уже это стало даже...
Влажная.
Планеты отдельно, у них свои особенности. Я пока о знаках сейчас. Значит, хороший вариант по этому поводу, вы знаете, что есть масса анекдотов по этому поводу, в том числе о мужчинах маленького роста, которые активно компенсируются во всех остальных областях. Это огненная тематика, компенсироваться во всех остальных областях. Поэтому это один из вариантов, который действительно может иметь место быть. Значит, огненная стихия имеет отношение к некоторым вещам, о которых я буду говорить еще подробнее. Значит, земная стихия, если она касается фенотипа, то есть телосложения, дает плотное телосложение. Даже если такой человек, скажем так, перекормлен, то он обычно не выглядит полным.
Нерыхлый.
Нерыхлый, да. Мускулатура, в отличие от огненной, не рельефная. Вот характерная особенность рельефной мускулатуры – это у огня. То есть минимум жировых отложений, когда огонь очень ярко выражен в человеке, имеющий отношение к асценденту или правителю первого дома. При земном сложении человек более плотный, он более приземленный. Одна из особенностей, которая дает земное сложение – это очень тяжелая кость, то есть мощное, коренастое сложение, скажем так, плотное. Широкое сложение. Это может быть и широкий таз, и широкие плечи. Часто проявляется в том, что плечи и таз у человека, как вот, знаете, есть очень интересная штука. Идеалы красоты у японцев и у европейцев отличаются радикально. У европейцев идеал красоты, мужской красоты, я имею в виду, обращаю внимание, да, он огненный. Классический идеал мужской красоты – это вот такенные плечи и вот такенном тазе, да. Вот, треугольник, чтобы был классический. Японская красота, она земная, возможно, из-за девы. Вот такая, столб. То есть прямой, мощный пресс, таз, плечи, вот сбитая фигура такая, плотная. Это считается красивым. То есть традиционно считается красивым уже сотни лет. Да, конечно, европейская цивилизация на них влияет, и в этом плане тоже. Вот, но сам типаж, он типично земной в этом вопросе. Значит, ну, о коже, о волосах я буду говорить отдельно о каждом из этих признаков, потому что у них есть свои нюансы. Воздушное телосложение. Значит, считается, да, это так называемый астенический тип, если человек четко подчеркнут воздух. То есть худой типаж. У воздуха вообще трудности с жировыми отложениями, если воздух выражен ярко. Даже набрать тяжелый вес. Значит, высокая подвижность. И огненный типаж вообще активно себя ведет. И воздушный. У воздушного это проявляется, правда, в большей степени в жестикуляции и в непоседливости, чем, собственно, в других вещах. Не в темпераменте, а скорее в особенностях тела, в подвижности тела. У каждого из при этом своих знаков есть свои нюансы, а?
Мускулатура у них какая?
Считаются худенькие. Вот им тяжело, она у них сухая и напряженная. Жилистые, во, правильное слово. То есть мышечная масса набирается не быстро, при этом воздух не является слабой стихией. Этот человек может быть физически весьма силен. Вот. Но иметь мускулы Шварценеггера – это не их профиль. Это надо было родиться Шварценеггером, Львом, Сатурном, Солнцем во Льве, с большей частью первого дома во Льве и так далее. Значит, отвлекся. Водная стихия. Значит, считается, что водный типаж дает наиболее округлую фигуру, округлые очертания фигуры. Из четырех стихий он в наибольшей степени склонен к потере формы, чисто визуально. Поэтому вот совсем расплывшаяся полнота – это водный типаж, как правило. У огненного это нереально, у воздушного тем более. У водного типажа могут быть типовые, одно из типовых проявлений, нижняя часть тела существенно так вот, пирамидально. Вот, если это сильная полнота, тяжелее, чем верхняя. Вода не дает высокого, обычно не дает высокого роста. Высокий рост может быть у земли, высокий рост может быть у воздуха. Земля обычно дает средний рост, воздух обычно вытягивает длину. А вот теперь сделаем небольшой перерыв и будем говорить о каждом из признаков внешности подробно и с нюансами. Если есть вопросы, давайте по ходу дела.
Черная луна, без аспектов, просто в первом доме, влияет как-то на внешность?
Да.
На внешность.
Значит, есть по этому поводу несколько точек зрения. Одна из них говорит, что у человека это будет проявляться в восприятии других людей и как следствие в имидже и манере себя вести, но не в физической внешности.
Не на физической.
Да, значит, есть точка зрения, которую надо проверять. У меня есть некоторые товарищи, я думаю, что это имеет смысл. Что на радужке глаза у людей, которые рождены с Лилит в первом доме, есть характерные темные пятна. Причем, как правило, на одном глазу, а не на обоих. Проверять. Вот надо просто брать статистически, открывать и смотреть в глаз. И я видел, в том-то и дело, но я не всегда знаю гороскопы. Вот, и поэтому вот, надо проверять вот эти вещи. Значит, считается, что человек с таким Лилит в первом доме или в асценденте имеет возможность, что ли, приложиться в плане сглаза к другим людям. Не всегда они этим пользуются, и, наверное, правильно, что этим не пользуются. Но такая способность у многих из них есть. У меня есть замечательная ученица в Донецке. Она юрист-международник, несколько языков, вообще умница. И умница, красавица, комсомолка, активистка, спортсменка, да, то есть полный набор качеств. Вот у нее хорошая риторическая грамотность, и она точно знает, что она может закладить. Вот, у нее есть эта способность, она и периодически пользуется. Ее мучает совесть, да, у нее, значит, Водолей, у нее Лилит на асценденте Водолей. И периодически мучает совесть, но она думает, нет, надо было этого мерзавца пожелать ему что-то доброе. Вот. И у нее это вот, как она описывает, просто работает замечательно. Не в том смысле по факту, а вот эмоционально, как она описывает происходящую процедуру, я понимаю, что она это умеет делать. Этого можно научиться, кого угодно научить. Это реальный опыт, да? Но не это врожденное, она знает как. Вот. И у нее периодически это импульс. Вот для нее, скажем так, это удар из живота. Вот она чувствует, что это вот как вот выплеск вот такого горячего кипятком на кого-то, да? Вот. У меня иначе устроено, у меня другая чакра работает на эти вещи. Вот. У меня это лифт в первом доме. У меня этого дара изначально. Вот. Поэтому, как один из вариантов, вот это возможность сглазить. Чисто внешне, это может быть одна из характерных особенностей при Лилит в первом доме, может давать так называемую роковую внешность, впечатление о человеке, как, либо как хуже, чем он есть, либо с каким-то акцентом на привлекательности, в том числе сексуального характера. Вот в ее плане это интересная ситуация, она очень привлекательная девушка, почти безразличная к этой теме, почти на 100%. Вот, то есть это тот случай, когда, знаете, это анекдот про, слава богу, да, что не я этот ежик, про ежика и одежную щетку. Что надо же, так обманулся, сказал ежик, кладет с одежной щетки. Вот это как раз тот самый случай, у него абсолютно мужская психология, причем деловая мужская психология. Мы говорим с ней на равных. Вот, она не понимает женщин, вот, она не понимает, почему женщины читают любовные романы, смотрят нужные фильмы и мечтают выйти замуж. Вот, ей самой замуж неинтересно и никогда не было интересно. Она живет в гражданском браке с юристом, расписываться они не хотят, хотя написали друг на друга завещание, чтобы как-то вот на всякий случай. Очень любопытный типаж, да, вот для меня, вот, как знаете, сколько астролог, ты занимаешься, в общем-то, тем, что коллекционируешь людей. Вот, да еще и за их счет, по большому счету, да. Вот, поэтому для меня, конечно, очень интересно. Изучение людей при моем седьмом доме, в котором 6 планет, нам любимое хобби. Так, делаем перерыв, иначе не остановимся.